Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя святых мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами продолжаем, батюшка, говорить о притчах православия, этих величайших словах, которые звучат в мире, как начали звучать они где-то там 2000 лет назад, более 2000 лет назад, так и звучат по сей день и дают нам пищу для размышлений и подсказывают, как нам жить.
Да, наверное, будет еще раз полезно напомнить, что притча – это такое словесное выражение тех порой сложных духовных вещей, которые можно выразить понятным языком. Языком, которым человек понимает, вот, ну, языком обыденной жизни. То есть вот так Господь, как раз как мы с вами говорим, 2000 лет установил, и до сего времени мы пользуемся как притчами Господа, так и, в общем-то, порой сами пытаемся кому-то что-то объяснить именно доступным путем, простыми словами, руководствуясь окружающими какими-то вещами, обыденной жизнью.
И сколько при всем при том мудрости в каждой притче, да?
Да?
Конечно, как ее можно толковать, как она многогранна, как она мудра, каждая притча. Ну вот, допустим, возьмем о злых виноградарях. Может быть, мы, конечно, и говорили об этом, но я думаю, что если мы даже и повторим где-то значение этой притчи, то нам притча только во благо.
Да, бывает, что так или иначе о чем-то говорят похожим, что-то повторяют. И один евангелист говорил притчу, пересказывал притчу Господню, другой повторяет, но, может быть, какую-то еще одну из...
Нюансы, ну, какие-то добавляют,
грани,
оттенки,
какие-то,
грани,
да, появляются. Да. Вот еще что-то вот в притче мы находим полезно. Что касается притчи о злых виноградарях.
Может быть, прочитаем эту притчу для того, чтобы потом уже можно было комментировать ее и как-то напомнить нашим радиослушателям, да? «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали». «Тогда сказал господин виноградника, что мне делать, пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, да не будет». Но он, взглянув на них, сказал, что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. От Луки.
Да, вот если начинать не сначала, а с конца, то вот видим, что действительно Господь, видя сердце человека, человеческую душу, вот как раз и нужное снадобье подает. И, в общем-то, если бы слушающие его, ну, не все, конечно, вот те, кто, о котором мы сейчас слышали, хотели наложить руки на Господа, если бы они услышали это и постарались бы задуматься, то получили бы соответствующую пользу. Потому что притча действительно была сказана о тех людях, которые окружают Господа, и о тех людях, которые до сего времени читают эти притчи. То есть, ко всякому человеку дана какая-то область деятельности, дано что-то от Господа, поручено что-то Господом, над чем человек должен стараться, в общем-то, всю свою жизнь и приносить плоды. Господь различными путями желает от человека эти плоды получить, увидеть эти плоды. И, конечно же, нам понятно и известно, что эти плоды Господу как таковые не нужны. Они нужны нам, и по этим плодам, соответственно, Господь уже вот нам подает все остальное. Поэтому злые виноградари, то есть очень понятный образ для людей, окружавших Господа, дан им в работу виноградник, нужно, соответственно, его этот виноградник обрабатывать. В общем-то, кормиться самим, но и хозяину отдавать должное.
То есть нам от Бога это виноградник вот сей, этот мир, да?
Слово, да, возвращаемся к тому же. То есть человеку, всякому человеку дается в удел то или иное для возделывания, та или иная область жизни, да, и, соответственно, человек, где бы он ни был, работает, несет какую-то, может быть, службу, работает на какой-то работе, какой-то деятельность осуществляет, маленький, большой, взрослый, учится, или, может быть, уже на пенсии человек. Mm-hmm. То есть он в любом, в любое время, в любом месте, в общем, должен плоды приносить.
Ну, я как-то освещать, наверное, присутствием Святого Духа, вот все-таки как-то свою по мере, так
конечно,
сказать,
в идеале,
возможности,
что
по
если
мере
человек верующий, сил, верующий, угу, конечно, он должен приносить не только плоды какие-то, может быть, видимые, материальные, но и духовные. Более страшная ситуация, когда человек верующий, вот если так взять, таких два варианта, человек верующий, неверующий. Вот один говорит, я не верую в Бога, ну, вот, по разным причинам Бог в моей жизни не явился. Вот нет оснований мне верить в Бога. Угу. Ну, часто встречается ситуация. Другой человек говорит, а я верю в Бога. Первый ничего не делает, потому что он не верит. Второй не делает. Почему? Потому что является, по слову евангельскому, теплохладным. Что, конечно, ситуация более серьезная, более такая уже вот опасная, что ли. Потому что верить в Бога и никак не приносить ему плоды, и никак вот не работать для Бога, это, конечно, опасно. То же самое виноградари. Ведь им хозяин дал виноград, они знают, есть хозяин, mm-hmm. знают, что придет за плодами, и не делают. Более того, посылает Господь своих рабов к ним, или как господин посылает рабов, или, как мы говорим, Бог посылает пророков вплоть до сына своего. А что делают, да?
Они что делают?
Кого выгоняют, кого изгоняют,
отвергают,
кого убивают,
убивают,
да, и вплоть даже до сына. То есть сына послал, и того вывели из виноградника и убили, чтобы наследство досталось. То есть, чтобы то, чем ты пользуешься, вот ты пользовался в своем каком-то вот виде, в своем, по своему желанию.
В своем мирке
забывая,
таком, да?
Да, забывая, что мир-то Богом дан. Что ты, конечно, если бы это было бы твое, но и пользуйся. Так нет.
Но вот мы, большинство людей, мы как раз и действуем, как эти вот самые виноградари, да? То есть получается,
иначе, да, мы соскальзываем
недостойные, недостойные
в эту ситуацию,
такие,
да,
недостойные.
И Господь нам подает различные
работники,
орудия для того, чтобы нам использовать эти орудия, снова вернуться назад. То есть покаяние, может быть, где-то там плач, пост, молитва, таинство, конечно же, да, то есть которые нас снова выводят, дают нам вновь возможность оказаться на этом спасительном пути и вот идти к этой гавани спасения, двигаться. Поэтому, видите, как мы видим, притча глубокая, многогранная. Говорит Господь ее 2000 лет назад, люди, слушающие его, да, получают соответствующую пользу. Читаем мы сегодня, будут читать в будущем, всегда каждый человек может понять, что все, что тебе дано, это временная ситуация, она когда-то закончится. И если не здесь, с тебя Господь спросит, еще пока ты, будучи на земле, живешь, то обязательно, когда земной путь закончится, хочешь не хочешь, надо будет давать отчет.
Господь хотел бы, чтобы мы менялись.
В силу того, что человек имеет вот природу удобопреклонную козлу, и если человек даже ничего не делает, так или иначе, он вот все-таки соскальзывает в это состояние нехорошего состояния, да, не добра, а зла. Поэтому, конечно же, Господь подает всяческие возможные варианты для того, чтобы нам избегать этой ситуации, чтобы, если мы даже где-то споткнулись, подскользнулись, упали, чтобы вставать и идти дальше. Вот поэтому отсюда и, соответственно, можно сделать вывод. Да, то есть трудиться, трудиться всегда, молиться и вот приносить должные плоды Господу.
Ну, еще говорят, что вот в притче о винограднике и о злых виноградарях изображена церковь ветхозаветная и Божие
непопечение. И можно и так толковать, потому что именно богоизбранному народу было дано в удел возделывание той земли, духовной, так называемой, да, земли.
Душа получила. Да, вот это, здесь виноградник – это душа.
Да, да, возделывая, которые должны были приносить плоды. И самое главное, эти плоды, то, что надо было донести весть о истинном Боге, доносить до народов, ну и в конце концов, с приходом Мессии, создать новую церковь, церковь Нового Завета, Церковь Господа Иисуса Христа. Многие с этой задачей не справились. Им было удобнее остаться именно в том состоянии, в котором они пребывали, в том, скажем так, ветхом состоянии. Бога избранный народ, особый народ, конечно, отличался от народа окружающего, от язычников. Мало кто, кроме Бога избранного народа, знал истинного Бога. То есть буквально там какие-то, может быть, незначительное количество даже не народов, а может быть каких-то отдельных личностей. Также тут целый народ владел таким сокровищем. И одна из задач как раз была донести эту весть об истинном Боге. И когда с пришествием Христа, уже, скажем так, преобразив, правильно оснастив, дополнив эту истину, уже нести ее дальше. Ну вот, как известно нам из истории, не всем это удалось. Хотя первые апостолы, мы говорим, как раз были из Бога избранного народа, и они как раз вот и в конце концов весть о Христе разнесли по всей вселенной. Ну, как мы знаем, да, целая религия сформировалась, иудейская, да, то есть, которая так и осталась вот в том своем состоянии, состоянии до Христа. Даже и причастны к тому, что вот Сына вот так или иначе вот вне Иерусалима на Голгофе распяли и вот так вот издевались.
Перейдем к следующей притче, отец Александр, о бесплодной смоковнице.
Да, бесплодная смоковница, притча, которая упоминается в Евангелии и используется на Страстной Седмице, этот вот именно образ, чтобы человеку задуматься, насколько он, будучи... Хотите вначале ее прочитать?
Ну да, хотелось бы прочитать,
ну, давайте. Можно и так в двух словах напомнить, то есть Господь подходит к смоковнице. Время, когда еще и рано было собирать смоквы. Еще не время урожая. Но сама смоковница выглядела так, как будто бы уже это время пришло. И Господь словом ее иссушает. И когда апостолы спрашивают, как, почему так случилось, да, что она иссохла, да, то есть вот и мы имеем объяснение, что Господь говорит, да, то есть все, что делаете с верою, все будет получаться. Не только смоковницу иссушить, да, а даже горе сказать, перейди с одного места на другое, и то перейдет. Вот, и, конечно же, тут очень большой, так скажем, материал некоторого такого духовного изображения, такой духовной иллюстрации дел человеческих, да. То есть всякий человек способен приносить плоды. Всякий человек должен приносить плоды. И ему для этого все дано. Но если он, имея всем, эти плоды не приносит, вот как самое, скажем, такое последнее средство, это для человека когда-то постигнет смерть. Потому что, вот, скажем, если даже как-то вот Господь не найдет пути к человеку в течение жизни, да, то в конце концов человек все равно иссохнет, он умрет. И умерев, конечно же, там будет, вот, наверное, не очень-то ему радостно. Да, то есть, если уж он не захотел по многочисленным каким-то тем или иным способам, как Господь изыскивал, обращался к нему, и вот не захотел он это услышать, увидеть, понять, то, соответственно, умерев, конечно, большое живет человек разочарование. Жизнь продолжается. Да, эта жизнь уже не здесь, не в этом, не в контексте земном, а уже вне земли, по крайней мере, до второго пришествия Христа. Так будет. И, конечно же, там большая будет тягота у такой души.
Вот смотрите, отец Александр, как святитель Феофан Затворник, что пишет, вот как-то толкуя эту притчу, он говорит, что пока во грехе человек, секира лежит при корне древа жизни его, готовая посечь его. Не сечет же потому, что ожидается покаяние. Покайся, и отнята будет секира, и жизнь твоя потечет к концу естественным порядком. Не покаешься, жди посечения. Кто знает, доживешь ли до будущего года.
Да, да, совершенно верно. Притча очень, скажем так, располагает человека к такому покаянию, к размышлению. Что такое покаяние, напомним нашим радиослушателям, это желание и осознание необходимости изменить свою жизнь, поменять всякому человеку, на каком бы он состоянии ни находился и чем бы он ни занимался, всегда полезно рассматривать свою жизнь и, соответственно, прилагать какие-то усилия к изменению своей жизни. Для этого Господь устроил церковь, и церковь нас премудро ведет, и вот время от времени такие вот нам предлагает возможность маленьких подвигов, как то шествие великим постом, другими постами, возможность овладеть таким трудом, как молитвенный труд, возможность сделать свое сердце милующим и милостливым, То есть окружают нас люди постоянно, как-то что-то им от нас нужно, как-то они, кто-то может быть и с каким-то, пусть недоброжелательным подходом, да, а кто-то просто нуждается, кто-то может быть, пусть и не так нуждается, но вот так или иначе всякие различные состояния людское, человеческое сердце, и человек с этим постоянно сталкивается. То есть вот, пожалуйста, какое огромное поле, поприще для того, чтобы, видя это все, меняться самому. То есть постоянно вот стремиться сделаться лучше, постоянно вот из этого состояния повреждения выкарабкиваться, выбираться.
Да, нам надо помнить, как пишет Феофан Затворник: «А ты знаешь ли, грешник, что проживешь не последний год, не последний месяц, день и час?»
Да, то есть откладывать покаяние нельзя.
Не надо.
Если кто-то думает, что сейчас вот... Часто такое встречается в жизни человека, и нам, как священникам, с этим приходится постоянно сталкиваться, что человек говорит: ну вот сейчас вот то-то, то-то сделаю, и вот буду менять свою жизнь. Сейчас вот то-то, то-то достигну, и буду. Вот, конечно же, Феофан Затворник, кстати, об этом очень много говорит, да, что нельзя откладывать на какое-то время. Да. Если уж сегодня ты понял, что надо меняться, то надо меняться сегодня, сейчас, не откладывать. И для этого ведь есть все возможности. Осознал человек, что совершил грех. Тут же покайся: «Господи, прости меня, я согрешил». Не оправдываться, не перелагать вину на другого, не пытаться найти какие-то вот эти вот ухищрения, как-то вот выкрутиться из ситуации, а честно сказать: «Господи, я согрешил, прости меня, помоги мне». Далее, когда человек молится, пусть вспомнит о своем грехе, попросит Господа укрепить его в этом понимании, что он согрешил и что больше поможет ему не грешить. Ну, а на исповеди потом и спросит через священника у Господа прощения, и через уже таинство исповеди, через молитву будет ему этот грех отпущен, прощен, и он уже становится как небывшим. Он остается в памяти человеческой, он остается, может быть, в памяти окружающих, но уже между человеком и Богом нет вот этой преграды. То есть человек может с Богом общаться, будем так говорить, с открытым лицом, открытым сердцем. Вот что нужно. Если это делать постоянно, то сердце навыкает так жить, и уже всякое согрешение, большое или малое, оно в сердце отражается. Человек уже сразу же это видит. Ну, и тут даже, ну, может быть, постепенно выходит на тот уровень, когда уже, может быть, каких-то таких тяжелых падений-то и не происходит. А вот эта вот вся мелочь, вот этот вот песок, да, который постоянно вот как...
Накапливается.
Да, как святые говорили, да, что вот грехов как песка. То есть, действительно, чем человек выше, чем он ближе к Богу, там вот все вот это видит и вот понимает, что сколько бы он лично не усердствовал вот сам, да, ему, конечно, без Бога в это не обойтись. Даже вот он увидел это все, а как это преодолеть? Большой камень греха можно сдвинуть, да, больше не грешить, а вот это вот мелочь. Вот
песок-то, маленький песок, камень.
Никуда не денешь, это собрать, да? Господи, помоги. Угу. Только уже опираясь, конечно, на Бога.
Притча о бесплодной смоковнице показывает, что Спаситель умаливает правду Божию щадить каждого грешника в надежде, не покаяться ли он и не принесет ли плодов добрых.
Да, тут совершенно верно.
Феофан Затворник говорит. Ну что ж, давайте вот еще о брачном пире сына поговорим, да? Это притча.
Напомните нам
у евангелиста
притчу.
Матфея. Иисус, продолжая говорить притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото и все готово, приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и послал войско свои истребить убийц оных, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир“. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: „Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных“. Вот эту фразу мы часто ведь повторяем: „Ибо много званых, а мало избранных“.
Да, может тут добавить, что путь в Царство Небесное узок и тернист, да, широкий путь ведет к погибель, да, а вот именно немногие преодолевают свое состояние склонности к греху и, соответственно, выходят на путь к спасению. В данном случае здесь мы видим, есть действительно званые, то есть званы, кто зван? Зван всякий человек. И всякому
все мы
человеку,
званы, да,
всякому человеку Господь создает, будем так говорить, наилучшие благоприятные условия. Но вот человеку свойственно заблуждаться, свойственно порой прилепляться к каким-то земным благам, строить свой город, который, как мы слышим в притче, да, Господь взял и сжег, да, строить свой город, вот этот вот, ну, начиная, может быть, даже с того вавилонского столпотворения, да, когда столб творили, и до сего времени человеку вот свойственно именно уклоняться, вот как-то уплотнять свою жизнь именно таким земным присутствием, забывая, что когда-то город будет сожжен, когда-то человек умрет, когда-то даже и не будем говорить о смерти обязательно, просто человек как-то состарится. Вот он делал, стремился и состарился, и все. И уже немного ему нужно. Все это может быть сердцем уметь воззвать к Богу. А как это сделать? В старости это ведь учится человек с трудом. И поэтому, если он не научился это в зрелых годах, в годах, когда он был энергичен, полон сил, то в старости это зачастую сделать, ну, если невозможно, то, по крайней мере, очень-очень тяжело. Поэтому отсюда и призыв Божий. Не нужно все свои силы полагать лишь для земного благосостояния. Оставь время для Бога.
А те разбежались. Да. Кто к хозяйствам, кто торговле.
Все хорошо, то есть ушли. Вот 6 дней тебе для этого дано. Но 1 день ты посвяти Богу. Пойдет какое-то время, когда эти все вещи будут уже не столько нужны, и ты уже все время сможешь посвящать Богу. Или, скажем так, намного больше. И уже вот это вот завершение земного пути, переход этот, будет как раз тобой воспринят радостно, желаемо, вожделенно. У нас на приходе была одна бабушка, ей было 97-й год, когда она умерла. И вот она лет последние 5, наверное, постоянно говорила, когда приходили причащать: «Батюшка, ну когда Господь меня уже призовет? Ну вроде бы все уже сделано, вроде бы уже, ну, все уже исполнено. Нет смысла уже здесь больше не находиться. Почему Господь меня сохраняет до сих пор? Почему здесь тот?» То есть вот действительно человек к определенному времени уже вот теряет смысл жизни на земле. Так вот, хорошо, бабушка верующая, глубоко верующая, правильно живущая, могу об этом свидетельствовать. А если человек неверующий или не понимающий, ведь каково? Вроде бы еще и пожить хочет, а куда идет, непонятно. Был другой у меня случай. Бабушке другой, там было что-то 90, там плюс-минус. Видела, не видела, и слышать плохо слышала, и спрашиваешь ее, маловерующая, как раз вот другой случай-то. А как? Так вот еще бы годик пожить, а зачем? А не знаю. Вот это не знаю, а зачем, конечно, страшно. Действительно, хорошо, если человек живет, и Господь дает долгие годы жизни, прекрасно. Но когда теряется цель, когда нет этого целеполагания, конечно же, вот приходится, ну так, мягко говоря, ужасаться. Да, вот, Господи, помилуй, Господи, где я окажусь? Как я вот к этому времени, если ты будешь меня еще какое-то время сохранять, да, то есть, вот, конечно же, всем надо об этом серьезно и глубоко задумываться. Господь призывает нас, услышали мы это, ну, надо этому отдать какой-то.
А вот давайте мы посмотрим на вот эту палату, которая наполнилась вот возлежащими, которые пришли, вот, да?
У меня, да, непростой, кстати.
На пир брачный. Пир брачный – это Царство Небесное.
Да.
Вот пришли, а между ними оказался один неодетый по-брачному и потому извержен. Смысл притчи, в общем-то, достаточно понятен. Совсем отказавшиеся – это совсем, невидимо, неуверовавшие люди, да, которые отказались вообще прийти. У кого хозяйство, у кого что. Не одетый по-брачному, уверовавший, но не живший по вере. Вот. А к какому разряду кто вот сейчас из нас относится?
Вот как раз мы уже немножко относится, говорили, вернее, же, да, что есть люди неверующие, а есть верующие, но к Богу никак не стремящиеся. Не благодарят Бога. Просто даже не пытаются понять, а что на самом деле от человека Бог хочет, да, к чему его ведет. И вот такая вот ситуация называется теплохладность. И даже говорится Богом, что лучше уж или холодным быть, или горячим.
То есть совсем неверующим, или горячо верующим.
Но когда ты находишься в этом состоянии, что ты допускаешь, что Бог есть, что ты соглашаешься с этим и живешь своей жизнью, это вот ты в небрачной одежде когда-то прибудешь, И, конечно же, тебя ждет такое вот посечение.
Отвержение.
Страшное. Отвержение, да, и изгнание. То есть, и ты даже, более даже страшно, да, неверующий человек не пошел в Царствие Небесное, да. Господь его увидел, что оно открыто, он сокрылся, спрятался куда-то, убежал от этого. А этот человек уже и вошел, уже и будучи приглашен, вот, уже возлег со всеми. И вдруг ему говорят, ну-ка, выходи-ка. Конечно же, это состояние очень такое настораживающее, и всех нас должно...
Ну вот, если ты веруешь, говорит опять же Феофан Затворник, разбери, сообразно ли с верою чувства твои, дела твои, одеяния души, ради которых Бог видит тебя брачно или небрачно одетым.
Да,
вот, можно знать веру хорошо и ревновать по ней, а в жизни работать страстям, одеваться, ну то, о чем вы говорили, то есть в срамную одежду одеваться души грехолюбивой. У таких на словах одно, а в сердце другое, а на языке «Господи, Господи», а внутри «Имей мя отреченно». Рассуждайте же о себе, верили вы и в брачной ли вы одежде добродетели, и в срамных рубищах грехов и страстей.
Другой вот, образ, вот. Да, нам в Евангелии дан, вот этого состояния, говорится, как гробы окрашенные, да, то есть снаружи вроде бы благопристойно, а внутри вот исполнено всякой нечистоты. Человек, конечно же, вот этого надо состояние бояться, и при всяком каком-то вот ощущении, осознании, понимании, что ты подвержен этому состоянию, в него попадаешь, да, то есть иметь молитву к Богу, Господи, помилуй, помоги мне. Может быть, не все у меня получается, может, не всем я справляюсь, может быть, не всегда я даже силу нахожу, чтобы как-то меняться. Но помоги мне, помоги, я хочу, чтобы со мной не случилось вот этого вот извержения, да, и понимаю, что ждет нас всех так или иначе ад или рай, и оказавшись в раю, конечно же, Господи, помоги мне там все-таки остаться. У тебя, известно, обителей много, то есть, поэтому уж... Ну, претендовать, может быть, на какие-то обители особые не приходится, но хотя бы, Господи, если уж получится быть там, то есть, чтобы быть все-таки с тобой и не быть отвержено, извержено из этого состояния.
Ну вот мы говорим с вами вот о притчах, как раз сейчас идет четвертая ведь седмица, да? Началась четвертая седмица Великого Поста.
Четвертая седмица, крестопоклонная, да?
Вот началась четвертая седмица Великого Поста. Вот батюшка, что-то ведь должно в нашей душе как-то меняться и преломляться вот в эту четвертую седмицу Великого Поста, ведь как-то вот нужно...
Привыкли это... говорить так, что это средина поста.
Почему крестопоклонная?
Да, средина поста. Крестопоклонная потому, что это богослужебно так установлено, что износится из алтаря крест, и происходит поклонение кресту, и всю седмицу... Человек, приходящий в храм, может к кресту прикладываться. И привычно для нас то, что человек постом, и постом, в общем-то, порой время от времени утомляется, ему нужна какая-то передышка, какой-то вот новый такой вот вдохновляющий момент. И вот как раз крестопоклонение таковым и является. Взирая на страдания Христа, на его крестную смерть и на следующее за этим воскресение победа, человек укрепляется, вдохновляется и следует дальше. Такое вот глубокое и уже многие годы, десятилетия, столетия, тысячелетия церковью испробованное средство, да, что человека надо вот в этот момент укрепить. Впереди еще достаточно много времени, но уже и пройдено определенные
Половина, этап, по сути дела, да.
Половина. Больше, если мы страстную седмицу держим, как бы выделено отдельно, то получается ровно, вот если 6 половину. Недель мы делим пополам, да, вот как раз половинка.
На половине пути уже.
Поэтому сейчас мы укрепляемся вот этим вот крестопоклонением, вот, именно усилием, которое мы совершаем. Господи, помилуй, спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, да. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, Святое Воскресение Твое поем и славим. Такое человек-существо, вот. Потребны ему вот такие вещи.
Потребна ему поддержка такая, конечно, да, духовная поддержка.
Ну и Евангелие, которое мы читаем, конечно же, за богослужением, да, кто не берет крест свой, да, и не следует за мной, тот меня не достоин, да. Кто свою душу желает сберечь не ради меня и Евангелия, а вот ради именно жизни земной, тот ее потеряет когда-то. Когда-то умрет и, в общем-то, вот окажется в состоянии разорения. Вот о чем, собственно, и притчи многие говорят, да, то есть, что будь внимателен к своей жизни, торопись сегодня сделать все, что необходимо, успевай.
Да, не будьте плохлажным.
Возможно, как будет завтра, никто не знает, кроме Бога. Сколько тебе отпущено? У меня был такой в жизни случай, один знакомый не желал креститься. И вот разными путями его убеждал, и всякие доводы приводил, и он строил какие-то свои конструкции, и, в общем-то, они были достаточно легко разрушаемы. И вот проходит какое-то время, и он погибает. А мы были, вот, если так можно сказать, на этой беседе не вдвоем, а еще несколько человек были, и они все пришли и сказали: батюшка, ну вот ведь, ну, прямо вот как в воду глядел. Я говорю: так, ну, это жизнь. Это же ведь почему нас Господь-то и поторапливает, да, что нельзя откладывать, нельзя что-то там переносить. Если уж тебе сегодня, сейчас вот явилось для тебя явственно, да, вот, надо, по крайней мере, задуматься.
Конечно.
Сделать какие-то шаги, какие-то усилия. Очень небезопасно вот так вот в таком состоянии пребывать, оставаться, да, и вот откладывать на какое-то другое время.
Так что вот. И в небрачных одеждах тоже приходить на пир.
Ну и в конце концов, да, если уж ты пошел, то стараться все-таки одеяние для души обретать доброе.
Ну что ж, будем заканчивать нашу с вами беседу.
Можно, да, и завершить. Дорогие братья и сестры, радиослушатели, Господь нас различными путями призывает к вкушению брачного пира. Мы какие-то радости получаем здесь уже на земле, но какие-то и горести, да, переживаем. То и другое нам свидетельствует о том, что когда-то все это закончится, и человек либо в радости будет постоянной, либо будет пребывать вот в таком тяжелом состоянии раздумия, разочарования, постоянной тяжести, то есть, да, так называемых адских мучений. Да. Поэтому давайте по призыву Господа, опираясь вот на те притчи, которыми Господь рассказывал когда-то, и которые актуальны для нас всегда и сейчас, и будут всегда востребованы, давайте будем стремиться вкусить пира Божьего и оказаться в Царстве Небесном, и оказаться в благих одеждах, в правильном праздничном одеянии.
Чтобы не было так, что много званых, но мало избранных.
Да, чтобы все-таки, конечно, очень бы хотелось вот.
Потому что мы все званые, мы все христиане, войти, да, а избранные войти. Это те из христиан, которые веруют и живут по-христиански.
Удобное время, да, как раз вот.
Да.
Есть возможность еще и еще раз прибегнуть к покаянию, к молитве и вот к такому изменению своей жизни.
Потому что кто знает, сколько, так сказать, нам предстоит, да, еще земного
уже
пути, да?
Вот, у Бога все дни наши сочтены, нам не открыто, и очень хорошо, что не открыто. И стремиться узнать это какими-либо способами ни в коем случае нельзя, это воспрещено, это приведет только к худшему состоянию человека. Вот поэтому жить по тому, как нам Господь предлагает, и менять под это всю свою жизнь.
Спасибо вам большое,
спасибо,
отец Господи. Александр. Я напомню, что это был настоятель прихода во имя святых мучеников Лоры Лавра в селе Косулино, отец Александр Дубасов, протоиерей. Мы продолжали говорить о притчах православия, притчах Христовых.
Спасибо, Господи.
Спасибо вам, до свидания.
До свидания.